Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Один подвижнической жизни монах рассказывает, как еще в середине 20-го столетия он на Афоне находился в послушании у одного великой жизни монаха-подвижника, и он тогда был еще совсем молодым человеком. Но вот когда он находился в послушании у этого старца, а жили они в скиту, в общем, там, можно сказать, на горе, в довольно диких таких жестких природных условиях, и жизнь у них была очень такая суровая, даже с точки зрения обыденной, монашеской. Но он находился, вот будучи еще молодым человеком, в полном послушании у своего старца, и несмотря на все очень такое трудное житие, суровое, исполненное разных трудов, бдения, такого серьезного воздержания, поста, он, тем не менее, испытывал почти все время удивительный мир душевный и радость. И настолько для него было очевидно и удивительно, что он даже спросил однажды у своего духовника, у старца, почему это так. Он говорит: «Ну, это потому, что ты всю волю свою отдал Господу в послушании, отдал мне, а я все тяготы взял на себя». То есть, действительно, если у человека есть такая прямая возможность свою волю отсечь, то его воля становится не его волей, а волей Божией фактически. То есть, действительно, начинает в его жизни воля Божия прямо исполняться. И тогда это человеку доставляет действительно такой благодатный мир, который, ну, можно сказать, выше всех ценнее, видимо, всех богатств, какие только в мире могут быть. Потому что те или иные земные ценности, земные богатства, их, да, можно купить. А попробуй купить мир душевный в пересчете на какие-нибудь денежные средства или иные материальные ценности. Да ни за что. Можно себя окружить любыми предметами роскоши, любыми вообще такими вещами, которые способствуют комфорту. Как недавно был в гостях там у одних людей, вот квартиру надо было им тоже осветить, и демонстрируют мне в отдельной комнате, ну где там, можно сказать, комната, кинотеатр, вот где там большая плазменная панель, колонки аудио-музыкальные по высшему классу. И на полкомнаты еще такая диванная секция, собранная из нескольких кресел с пультом управления. Ну просто на который этот диван, в кресло это усаживаешься, берешь пульт управления в руки, нажимаешь кнопку, и начинает там подголовник куда-то двигаться, начинает тебя куда-то вместе с ногами туда-сюда кресло поднимать, опускать. В общем, ну не знаю, мечта Обломова, там, Манилова, кого угодно. Такого еще не было раньше. Вот. То есть даже лишний раз почесаться, двинуться, куда-нибудь кресло там опустить не надо, просто на кнопочку нажимай. Вот. Но на самом деле, конечно, как бы человечество не изощрялось уже вот в крайней степени в такого рода механизации и электрификации, так сказать, вот, всего и вся, и компьютеризации, от этого все равно мира душевного-то не прибавляется. В особенности, ладно, если еще это стяжание более-менее праведное, а если оно неправедное, если оно за счет денег уворованных, или, хуже того, за счет жизни других людей, чего в последние годы, даже десятилетия, мы массу тому примеров имеем, тогда точно уж никакого мира душевного не купишь, чем его там не заливай, вот, каким более дорогим или дешевым алкоголем или каким наркотиком не прибегай, это все равно не мир душевный, а погибель душевная. И вот, конечно, пример монашеской такой подвижнической жизни, который можно почерпнуть в описании жизни, деятельности, жизни вообще вот святых отцов, подвижников даже, в общем-то, и недавнего времени, он, ну, является не всем доступным. Потому что даже в монастырях, даже на Святой Горе, как вот сам тот один из великих аскетов 20-го столетия, подвязавшихся на Афоне, говорил, что мало прийти даже на святую гору и одеться внешне в монашескую одежду, если ты внутренне не станешь монахом, не обретешь настоящей молитвы, настоящего послушания, то не будет никакого проку. И этот же ученик этого старца описывает, что достаточно продолжительное время, когда надо было кого-то куда-то из молодых послушников отправить, он даже запрещал отвечать на вопросы, когда другие монахи в других скитах, монастырях задавали. А это была середина 20 века на Афоне, в то время было оскудение молодых монахов, было очень мало молодых послушников, и более старые монахи, они, когда видели молодого послушника из какого-либо монастыря, который пришел по каким-то делам приобрести какие-то продукты там, или принести на продажу там, крестики они вырезали из дерева, вот, они очень часто интересовались, а ты кто? А ты откуда? А ты чей послушник? Очень это было им интересно. А он вынужден был молчать, послушники этого старца вынуждены были молчать, или в крайнем случае говорить, если очень досаждают, что у меня нет благословения разговаривать. И потом этот монах, он понял, почему вообще этот старец не благословлял разговаривать с другими. А потому что стоило начать отвечать на вопросы, тут же бы они услышали мнения, которые другие монахи высказывали бы о их духовнике, о их старце. Эти мнения могли быть разные. Вот, и могли бы заронить зерно сомнения в их ум и сердце. А если в таком случае послушник поддавался сомнению, но начинались какие-то помыслы относительно там, старца, руководства, дьявол очень быстро через какие-то помышления разорял это послушание, мир душевный, который давался с таким вот трудом физическим, но благодаря истинному послушанию, молчанию, молитве. И там же в записках этого послушника, этого монаха, приводится пример, как этот старец однажды послал, в общем-то, более старшего монаха, который тоже в его общине находился, в один из монастырей приобрести, там, купить помидоры. Сказал ему, вот ты пойди, купи нам помидоры. Ну, тот пошел, пришел в монастырь, купил помидоры, и тут ему пришел помысел, что в другом монастыре, там через гору на другой перейти сторону, там еще урожай винограда. Пойду-ка я еще и винограда приобрету. Оставил, спрятал помидоры, пошел за виноградом. Пока там приобретал виноград, ему еще помысел пришел, что-то еще там где-то по соседству приобрести. Пошел туда. В общем, когда он вместо одного дня туда-сюда вернулся с помидорами, виноградами и еще чем-то, все это уже сгнило фактически, перемешалось и пошло прахом. И когда его их старец спросил, этого монаха, слушай, где же ты столько времени пропадал, что с тобой произошло? А тот говорит, да что произошло, ко мне пришел помысел. Вот. А поскольку он был не в состоянии не последовать помыслу, его перебороть, то вот получилась такая история. Ну, безобидная еще, более-менее, но плоды непослушания и следования помыслам, они бывали и в истории жизни вот, даже серьезных таких подвижников, ну вот иногда таковыми анекдотичными по-своему. Но, конечно, в нашей обыденной жизни мы, ну, к сожалению, просто не имеем такого опыта послушания, ни таких духовников не имеем, ни, самое главное, такой готовности к самоотречению, отречению собственной воли, готовности к такому послушанию. Хотя сама наша жизнь, она нас постоянно сталкивает с тем, что мы, ну, какие-то испытываем волнения душевные, тоже помыслы, проблемы в отношениях с ближними, в отношениях на работе, на службе, в каких-то житейских неожиданных обстоятельствах, обиды испытываем. Действительно, порой бываем обижаемы, уязвляемы и не знаем, как на это реагировать. Часто в нас все бурлит, кипит, помышления бурлят, и часто мы этому даем волю, а значит, действуем на самом деле по страсти. И, как правило, действуем согласно тех или иных помыслов, помышлений, а эти помышления, они часто именно имеют такой навязчивый характер, характер страстный, характер, не дающий покоя, что, как правило, говорит о том, что они в большинстве своем, увы, не от Бога, не от Бога. Иногда даже, ну, можно это заметить за собой, хотя святые отцы говорят, что распутывать помыслы, какой откуда, человеку не святому, не имеющему дар рассуждения, бессмысленно. даже опасно. Можно с ума сойти, еще возомнишь о себе, что ты хорошо в помыслах разбираешься, или дьявол еще больше запутает. Но все-таки, вот, когда чувствуем, что помышление навязчивое и беспокойное, лучше всего не спешить его исполнять, даже если оно благое с виду. Ну вот, навязчивое какое-нибудь там, ну вот, произошла там какая-то ссора, недопонимание, вот помысел начинает одолевать, а вот я сейчас позвоню, попрошу у нее прощения, но еще и скажу ей, там, в чем дело-то на самом деле. Вот, это помысел навязчивый, не дающий покоя, такой зудящий, лучше подождать, помолиться, подумать, а буду звонить там, что-то говорить с целью как бы просить прощения. А не по страсти ли это, и не наговорю ли я при этом лишнего? И не получится ли наоборот, что звонил-звонила там попросить прощения, а еще только больше рассорились? Разве такого не бывает, да сколько угодно. А кто автор изначально этой идеи в таком случае? Дьявол, вот, который подзуживал-подзуживал, а мы легко этому подзуживанию, как правило, следуем. Лучше действительно не спешить, не воображать себе, что я вот хорошо в помыслах там разбираюсь, но не спешить действовать по страсти, не поддаваться чувствам, не делать вообще чувства критерием. А очень часто люди даже приходят в храм и спрашивают, как быть, вот у меня такое чувство, мне кажется, что мне надо бы так поступить, или вот такое чувство. Ну а что чувство? Святые отцы однозначно говорят, чувство вообще не критерий в духовной жизни, в душевной, там, в духовной брани. Чувство есть чувство, даже по видимости благие. Это сфера не духовная, а чувственная, которая вообще очень часто, увы, возгревается именно что от гиены, возгревается дьяволом, который именно что на нас действует через наши страсти и грехи, и чувства в том числе. Поэтому не то, что надо поставить целью вообще так омертветь, чтобы в одночасье от всех чувств избавиться. В одночасье этого даже святые великие не достигали. Они достигали это таким великим трудом, как вот преподобный Серафим, да, там 1000, а то и 1001 день, как из записок новооткрытых Мотовилова следует, молился день и ночь на камне. Вот. Просто так, что ли, в борьбе с такой вот самой мысленной, чувственной бранью. Мы на это так вот, конечно, не способны, но хотя бы надо учиться не спешить, действовать согласно довольного чувства или помышления по страсти, потому что это будет чаще всего себе же во вред и никакого мира душевного не даст, а напротив. И если мы не можем находиться в таком послушании, ну хотя бы, как вот у святых отцов, в идеале старец, там ученик в монашестве, вот, в такой подвижнической жизни, ну хотя бы надо понимать, что кроме нашего ума и наших чувств еще есть правда Божия, промысел Божий, воля Божия. Ну, элементарно себя, что нам мешает приучать к молитве. Вот чувства подзуживают, опять же, страсти кипят. Вот так поступи, вот так сделай, вот так скажи. Нет, Господи, помоги. Господи, вразуми. А стоит ли так говорить? А лучше я сейчас помолчу, отложу все это на какое-то время. На день, на два, на неделю. Может, несколько дней, неделя пройдет, уже вообще все само собой уляжется, и ничего не надо будет предпринимать, там, говорить, и чувство уже успокоится, и станет более-менее ясно посредством молитвы и просьбы, обращенной к Богу, как оно на самом деле душеполезно было бы поступить. Вот если так будем учиться сдерживать себя, то в этом может быть очень большая духовная и душевная польза. Этим мы можем приобретать мир душевный, а и даже более того, исполнять заповеди любви к Богу и ближнему. Потому что иногда подождать, не сказать, не накричать, не выдать чувств, несмотря на то, что внутри кипит, это уже есть исполнение заповеди любви. Хотя любви еще внутри, может быть, во всей полноты нет, она у святых в их примере дана. Но это уже очень высокий и великий пример. А все-таки вот так вот сдерживать себя, уже, значит, стараться как-то исполнять заповедь о любви, что тоже вполне Богу угодно и может быть вполне спасительно. Господи, помоги нам во всем этом. Аминь.